Муса Муратальев. Нашествие мигрантов. Читает Наталья Волохина. Будет людям счастье. Вопрос, кто у нас нынче лучший писатель, не имеет смысла. Ибо писатель не может быть лучшим или худшим. Он или есть, или его не существует вовсе. Настоящий писатель – это для меня тот литератор, чьи тексты может написать только он сам и никто иной. Пусть сей иной будет трижды умнее, эрудированнее, пластичнее, красивее и так далее. Знак первородства – сертификат на пребывание писателя в литературе. А клоны – глад, копись и серятина – всего лишь оборотная сторона графомании. Книгу Мусы Муратальева «Нашествие мигрантов» мог написать только он. Это его боль и его тема. Новое рассеяние древнего народа, выдутого ветром перемен конца 20-го, начала 21-го с привычных мест обитания, где жизнь не была легкой и справедливой, но была устоявшейся и предсказуемой. Нервная скороговорка текста, фразы с явным киргизским акцентом, то смысловым, то стилистическим, фирменный прием писателя, столь удачно пойманный им уже в предыдущем романе «Тоска по огню». Парадокс, но роман о якобы азиатах сугубо европейский, космополитический текст о проблемах, которые касаются обитателей не только Киргизии или России, но и граждан всего мира, само существование которого в очередной раз находится под угрозой. Не из-за войн, так из-за чудовищной усталости этого мира, перебравшего, как это многим кажется, практически все варианты построения счастья для всех. Отчего и название романа обретает дополнительный метафорический смысл существования человека на Земле. Евгений Попов. 17 марта 2013 года. Начало новой жизни. Саяк почувствовал опасность распада страны, идя в магазин за хлебом. На перекрестке райцентра сидело несколько человек на корточках. Так делают здесь люди, у которых есть что предложить для беседы, или те, кто расположен вести длинный разговор. Они обсуждали выход республики из состава СССР. Рассказчик время от времени ударял плетью о землю, подымая клубы пыли. Саяк вошел в магазин. Прилавки пустые, немного минеральной воды и шпроты. Купил серую и белую буханки хлеба, больше не полагалось. По дороге он опять наткнулся на беседующих людей и решил послушать. Говорил Тыным Сиит, сын вдовы Акбагыша. Давайте скажем правду. Неизбежность распада такого неуклюжего организма, как СССР, я загодя видел. Это разложение сравнимо разве что с болезнью организма. Она сидит внутри человека, подтачивает его день за днем, а потом как схватит, и конец. Все видели, как страна захворала. Но дети оказались не способны ее вылечить. Застой довел до паралича. И вот наступил момент, несовместимый с жизнью. Мы там никому не нужны. Недалек тот день, когда нам укажут на дверь. Надо самим брать власть в руки. Руководство своей тени боится. Ему надо помочь уйти с достоинством. Надо стать независимой страной. Рядом с Тыным Сиита все время стоял Каранай, держа в руке голубой платок, как знамя. Саяк подумал и не поверил в сказанное. По-прежнему существует район, область, Кремль, и у власти коммунисты. Придет новый генсек, и все будет по-прежнему. Про себя он начал считать. Хрущев, Брежнев, Андропов, Горбачев. Землякам кажется, что там, в общей столице, кто-то допускает ошибку.
Брехня. В Москве всегда найдутся образованные люди.
Другое дело тут, в Чечтюбе. Саяк почувствовал облегчение от своего ответа на царапающую душу слова сына вдовы Акбагыша. Потом заключил, что последнее слово все же за Кремлем. Надо было идти. Дома ждали хлеба. Тыным сеет не знал, где лучшая жизнь, тут или за горными перевалами. Но понял, что пойти с националистами выгоднее, потому как коммунисты уходят со сцены. Это были его первые шаги на общественном поприще. Ему надоела пустая жизнь. А тут, услышав о возможном распаде СССР, обрадовался, выбежал на улицу и, собрав людей, поддавшихся на его агитацию, завел речь о будущем страны. Саяк однажды заметил, как Тыным Сеит со своим товарищем Каранаем идут впереди толпы. Над ними голубое полотнище, стяг будущего государства, лицо полно решимости. С этой минуты Саяк возненавидел их. После не раз слышал, как люди, обмениваясь репликами, говорили: «Опять националисты!» Райкомовское начальство на все на это почему-то смотрело сквозь пальцы. В тот день жители долины услышали плохую весть. Ельцинская гвардия, состоявшая из отборных бойцов, заняла Кремль. Но так ли это на самом деле, никто твердо не мог сказать. До Москвы далеко. Тым Сеит снова призвал людей в ряды националистов. И тут Саяку показалось, что власть действительно уходит в руки шарлатанов. Далее все закрутилось еще быстрее. В растерянности он узнал из центральных газет, что руководители трех республик объявили СССР распущенным. Эта весть загнала Саяка в угол окончательно. Он дал себе зарок больше не высовываться со своим мнением о Советском Союзе. Постепенно стал ненавидеть любого, кто заговаривал о крахе страны. На базаре все еще торговали колхозной скотиной. Хлеб ели тоже советский. А между собой говорили, что хуже не будет. Тем не менее, каждая семья ощущала приближение нищеты. Саяк отправил письмо в Московскую область, где служил в армии сын. Но через некоторое время оно вернулось обратно. Отец не знал, что в это время Черик и еще четверо солдат работали вне зоны части. Строили дачу генералу. Каждый раз, думая о сыне, представлял его лучшим среди сверстников. В противном случае не держали бы в рядах советской армии. Саяк имел привычку сидеть лицом к западному склону гор. Оттуда едут путники издалека, осторожно, почти на тормозах, спускаясь по серпантину. Мысли его были о сыне. Жена не раз за день кипятила самовар, чаевничали в беседке. Больше всего им хотелось говорить о Черике, но сказать было нечего. Однажды жена предложила заколоть скот на зиму. Без мяса не протянут до весны. Саяк озабоченным голосом упрекнул ее. — На какие шиши купим? — В долг бери, — настаивала Мангуш. — Колхозы распустили, а пастухи прежние. Они торгуют скотом, будто это их собственность. Сходи в райком, пусть накажут. Секретари райкома сами идут к скотнику. Теперь каждый единоличник. Но Мангуш все похолодело внутри от предчувствия беды. Она предложила мужу. Надо вырыть яму, держать в ней запас пшеницы, на худой конец ячменя или проса. За 2 года республика стала самостоятельной. Каждый член коллективного хозяйства был объявлен частным собственником. Движимое и недвижимое имущество приватизировано. Через год обнаружилось, что не хватает половины поголовья скота. Потрачено на еду. На рынке покупали муку втридорога. Пахотные земли лежали несеянные. Жители долины поняли, что это
еще не самое худшее. Оказалось, что выращивать пшеницу без сельхозтехники почти невозможно. Стали возделывать пашню своими силами. Нет семян. А кому удалось скрести по сусекам и посеять, то для полива воды не нашлось. А кто вырастил хлеб, то у них урожай оставался неубранным или необмолотым. Отсутствовали лишние руки. Родители Черика изнемогали от тягот жизни. Их пугала неизвестность. Вернувшись из армии, Черик больше родителей осознавал положение вещей. Все планы, которые строил себе там, учеба, карьера, все отложилось. Надо было поддержать отца, мать, родственников. Долгий путь. За трое суток в поезде случалось всякое. Бандиты убили одного, обокрали нескольких пассажиров. При этом, проезжая через территории разных государств, пассажиры сталкивались также с разными видами преступлений. Бригадир поезда появился среди ночи, чтобы предупредить путников, ехавших в плацкартном вагоне. «Против вас готовится вылазка. Остерегайтесь. Я вам оставлю подкрепление. Но они не боятся милиции. Выкручивайтесь сами». «Не беспокойтесь. Встретим их как надо», — успокоил Черик. Он возглавлял группу земляков из 17 человек. Ночь уходила. Все мирно спали. Бригадир оставил 3 милиционеров. Черик разбудил мужскую часть. «Вставайте. Сюда двигается местное ОПГ. Будем нести вахту». Через минуту парни были на ногах. Девушки и женщины тоже проснулись и следили со своих мест. Черик расположил их по вагону от входа до выхода. На лицах недоумение и страх. Им неведома была предстоящая встреча с ворами. Странно было видеть под покровом ночи выстроившихся посреди вагона людей. Однако Черик, сын Саяка, решил встретиться с преступниками так. Заглянул бригадир поезда, условным жестом позвал милиционеров, а сам обратился к парням. «Ну, молодцы!» И тут же закрыл дверь. «За что?» — спросил Мундус. Никто не ответил. Тогда она же сказала. «Зря он разбудил нас. Какой нормальный человек ночью придет сюда?» «Вы там не шумите», — перебил ее Черик. Они прождали воров до рассвета. У некоторых начали слипаться глаза. Лишь тогда Черик дал команду ложиться. Впервые он почувствовал холодок от близости преступников. Прошел в другой вагон. Хотя рассветало, пассажиры спали. Лишь несколько человек сидело. Было тихо и уютно. Над всеми веяла опасность и незащищенность. Это было первое испытание Черика после армейской жизни. Всюду находятся люди, а на деле каждый человек одинок и уязвим. Преступный мир это хорошо усвоил. Действовал нахрапом и выигрывал. Могли прийти группой. Мог промышлять один себе на наживу, тоже уходил с удачей. Откуда эти люди? Черика интересовало их происхождение. Жизненное кредо у них – иметь много денег или править страной в целом. Где предел желаемого? Слаженность их действий указывала на военную дисциплину. Они из бывших тюремщиков или ГБшников, подумал Черик. Может быть, они завоевывают сферы влияния, чтобы потом установить свою власть? Ему вдруг захотелось слиться с ними, подойти и сказать: «Нас целая бригада, можем все, берите». Заглянул бригадир поезда. Черик подошел к нему со словами: «Никакая ОПГ не приходила». «Ждали?» «Да, наверное, у них поджилки затряслись».
«Пронесло, не значит победа», — ответил, позевывая, бригадир.
У двери, махнув рукой, добавил: «Все, мне надо обойти состав, не мешайте». Бригадир был убежден, что преступники едут в поезде, но за 2 суток сам ни одного в глаза не видел. составили два протокола – убийство, кража. Свидетели давали показания. Наутро из другого вагона прибежала женщина, жаловалась, что двое хулиганов унесли ее чемодан с вещами на глазах у пассажиров. «Ну, что я могу сделать?» «Надо было звать на помощь», — ответил поникшим голосом бригадир. «В поезде промышляет группа», — сказал бригадир тихо. «У меня всего три штыка, больше не полагается. Бандиты перемещаются из вагона в вагон. У них есть наводчик, притом в каждом вагоне». «А что ж сразу не сказали?» — перебил Черик. «Я бы своих ребят волонтерами прикрепил к вам». За окном открывалась необъятная даль, утопающая в зелени, пробуждающаяся от весеннего дыхания. Глаз радовало величие простора и чистота воздуха. Скоро должно было родиться солнце. Пассажиры смотрели в окно, и каждый думал о чем-то своем.
— Почему нас опять разбудили? — возмущалась Мундус на следующую ночь.
«Мне поступило сообщение, что они хотят зарезать нелегалов», — ответил бригадир поезда. «Я испугался. Потом выяснилось, что в это время они изнасиловали мигрантку». Черик достал из кармана 1000-рублевую бумажку. Он хотел проверить, возьмет или нет. Бригадир молча взял деньги и направился в другой вагон. Сын Саяка тут понял, что в обществе зарождаются другие нравы. Не бояться брать взятки. Это был один из признаков времени. Когда другие сходу берут, то ему не стыдно давать открыто. В вагоне несколько земляков наперебой задавали вопрос. «Что такое? Нас кто хотел увидеть?»
«Не знаю», — ответил Черик.
«Издеваются, да?» — встряла опять Мундус. «Еще раз поднимут нас среди ночи, я покажу им, где раки зимуют». Черик не знал, что ответить, и направился в первый вагон. Новая местность, неизвестность во всем. Ночлега нет. Найдет ли он работу? А может случиться так, что скоро этим же поездом поедут назад? В вагоне, кроме бригадира, сидело несколько смазливых девушек. Пили красное вино. Веселились. Еще с конца вагона были слышны их голоса. Запах перегара в накуренном вагоне напоминал забегаловку в подворотне. Удивительно было то, что бригадир устроил этот бордель прямо на своем рабочем месте. На его появление он отреагировал спокойно. Не приветствовал, не спросил, по какому делу. Черик сел. Бригадир передал ему стакан, при этом бросив: «На, сам наливай». Тут Черик заметил, что тот клюет носом. Девушки потянулись к выходу, унося с собой початую бутылку. Бригадир захрапел, голова его лежала на столешнице. Отрезанные ломтики колбасы заветрились. Под столиком стояла батарея бутылок. Черик бросил взгляд на лицо спящего. Ровесник. Парень с русыми волосами спал перед ним. На спокойном лице отпечаток грусти. У входа висела его форма, а во внутреннем кармане толстая пачка купюр, обмотанных резинкой. Бумажки разного достоинства и разных государств. Поезд начал сбавлять скорость, и тут бригадир поднял голову.
— Что за станция? — спросил он и сладко вытянулся.
— Какая-то, — ответил Черик. — Но еще не Москва. — От 3 вокзалов за 100 километров находимся. — У вас из кармана деньжата торчат? Да мундир у входа висит.
«Волков боятся в лес не ходить», — сказал бригадир. «Пусть. Кому надо, он и так возьмет».
Заглянула проводница.
«Думала, что он вас охраняет. Это кто?»
«Пусть», — бросил бригадир. Черик пошел в свой плацкартный вагон. Для беспокойства не было поводов. Время клонилось ближе к полудню. Внезапно ворвались 3 рослых парня. В проходе стало тесно. Кореглазый с разноцветным шарфом на шее спросил.
— Куда едем?
— В Москву на работу, — отозвался Черик.
— Этому не бывать. В столице от таких негде ступить.
Послышался скрежет тормозов, и поезд, неуклюже вздрогнув, сбросил скорость. а потом и вовсе остановился. Черик посмотрел на чужаков, догадавшись, что остановка состава — дело рук их сообщников. Поезд стоял в открытом поле.